программе «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Владимира Гусарука «За колючей проволокой. Воспоминания проповедника». Передача вторая. Краков мы прибываем после полуночи. На станции пусто и темно. Лишь только несколько железнодорожников, поляков, присматриваются издали к нашей выгрузке. Сверкают гестаповские штыки, а черные шлемы выглядят темнее обыкновенного. «Скорее, скорее!» — кричат нетерпеливо гестаповцы, и каждый их крик острием вонзается в наше сердце. Мы окружены врагами. Только железнодорожники посматривают на нас издали с сочувствием. Я на знакомых перронах. Скованный вместе с каким-то 60-летним стариком, выхожу с другими из вагона. Где-то вблизи уже шумят грузовики. Гудят машины, и вот мы мчимся по пустым улицам Кракова. Всматриваюсь в знакомые улицы и замечаю то место, где живет моя семья. Сердце до боли сжимается и молотком стучит в висках. Я так близко от своих, но они не знают об этом. А потом полицейская переходная тюрьма, переделанная из жилого дома. Над воротами еще висит старая вывеска бывшего здесь когда-то польского санитарного учреждения. На больших и широких деревянных нарах велят лечь спать. Мы ложимся. Я все время думаю и молюсь о моей семье, находящейся теперь в непосредственной от меня близости, и не сплю до рассвета. Тут же, по соседству, находится чудная церковь, где еще так недавно я проповедовал Слово Божие. Так хотелось бы опять побывать там, чтобы увидеть своих братьев и сестер по духу. Нас здесь много, но утром вызывают только меня и еще какого-то заключенного, сковывают вместе и в сопровождении двух немецких жандармов ведут куда-то дальше из тюрьмы по улицам Кракова. А потом мы едем на передней площадке трамвая. Везде полно людей, но не видно ни одного знакомого. Я незаметно опускаю на пол трамвая заранее приготовленное письмо к жене и, смотря на скованного со мною товарища, говорю громко по-польски. «Мое письмо находится на полу. Отнесите его, пожалуйста, моей жене». Я повторяю мою просьбу несколько раз. «Хорошо», — отвечает мне тихо вагоновожатый трамвая, незаметно поворачивая ко мне свое бледное и взволнованное лицо. Последняя остановка. Все свободные люди выходят, а затем и мы, скованные. Вагоновожатый и кондуктор смотрят на нас сочувственно, и один из них говорит мне по-польски. «Господин, будьте спокойны, я отнесу ваше письмо домой». И я потом, много позже, узнал, что кондуктор сдержал свое слово. «Спасибо тебе, неизвестный, бесстрашный польский кондуктор». короткий переход пешком, и я у ворот известной политической краковской тюрьмы Монте-Люпих. Я опять в тюрьме, но гораздо больше, чем в Катовицах. Эта тюрьма среди местного населения известна своей жестокостью и расстрелами. Тюрьма Монте-Люпих принадлежит гестапо, и стражниками здесь стоят исключительно молодые гестаповцы, упитанные, самоуверенные, безжалостные. Мы проходим через железные тяжелые ворота, входим в большой двор и направляемся к красному громадному зданию, окруженному плотной цепью гестаповцев в черных шлемах и с примкнутыми к винтовкам штыками, поблескивающими холодной сталью. Через несколько часов я попадаю вместе с другими на второй этаж в камеру номер 152. В ней я застаю до 50 заключенных. Как только дверь закрывается, нас окружают тесным кольцом арестанты и задают множество вопросов. Впереди всех староста камеры, худой, высокий, с черными усами. Когда узнают, что я проповедник, все радуются, что будут находиться в одной камере. Я рассматриваю моих новых товарищей. Сколько тоски, страдания, невыразимой печали можно прочесть на этих бледных и худых лицах. Большинство из них – интеллигенция, но есть также рабочие и крестьяне. Спустя несколько дней я узнаю, что многие из них были членами правых и левых партизанских подпольных отрядов, активно или пассивно принимавших участие в борьбе с немцами. Когда начинает смеркаться, дежурные раскладывают на полу сенники, все преклоняют колени, старшина читает молитвы, все повторяют, а затем поют известный польский вечерний гимн. В других камерах тоже молятся и тоже поют. А иногда пение молитв раздается одновременно с разных сторон громадной тюрьмы. Вечернее богослужение оканчивается всегда чтением специальной молитвы за убиенных, замученных, сидящих в концлагерях, за Родину. Эта молитва производит на присутствующих потрясающее впечатление. Она создалась во время немецкой оккупации, и ею молится теперь вся Польша. А утром то же самое богослужение – но с той только разницей, что я читаю отрывок из Евангелия и произношу проповедь. Многие впервые слышат Слово Божие, но относятся к нему с особенным уважением, а затем задают ряд вопросов. В соседней камере сидят видные политические деятели. Они каким-то образом получают газеты и делятся разными новостями с заключенными нашей камеры. От них мы узнаем о покушении на жизнь Гитлера. Эта необыкновенная новость наэлектризовывает всю тюрьму. Всех охватывает необыкновенная радость, надежда на революцию в Германии и скорое освобождение. Но потом мы узнаем, что Гитлер каким-то чудом уцелел, и радость наша исчезает, настроение падает. А через несколько дней опять новые слухи о прорыве немецкого фронта и о том, что нас вскоре всех вывезут в концлагерь. Это известие опечалило надеявшихся в недалеком будущем выйти на свободу и обрадовало тех, кто этой надежды не имел или же был заложником, то есть действительным кандидатом в смертники. В тюремном дворе заметное движение. Ежедневно освобождают многих людей. Мы видим через окно, как освобожденные выходят из тюрьмы, как проходят через двор и направляются к воротам. Некоторые выходят из нашей камеры. Чем я воспользовался, чтобы отослать с одним из них письмо домой? В этом письме я прошу жену на следующий день в 12 часов дня пройтись с детьми по улице, прилегающей к тюрьме. В условленное время я смотрю через скважину дверей, вижу улицу, трамваи, прохожих, и вдруг узнаю знакомую фигуру моей жены. Она медленно идет вдоль улицы в сопровождении детей. Нас разделяет большое расстояние, но я чувствую, очевидно, то, что чувствуют и они. Сердце мое замирает, и из глаз льются потоки слез, а уста шепчут беспрерывно: «Мои дорогие». Но видение исчезает, и, может быть, навсегда. Я сижу на полу и плачу от радости и страдания. А на другой день я получаю из дому съестную посылку и глубоко благодарю за нее Бога. В тюремном дворе копают ямы, устанавливают тяжелые пулеметы и направляют их в сторону главных ворот. Мы наблюдаем за улицей, соседним двором, и видим, как немцы грузятся, как выносят тяжелые ящики и чемоданы, как укладывают их на грузовики и куда-то увозят, а на улице также большое движение. Мы приходим к заключению, что это не что иное, как эвакуация. Немцы бегут, немцев охватывает паника. Мы видим, как и наша тюрьма грузится и вывозит куда-то бумаги и вещи. Мы не сомневаемся, что нас тоже вскоре вывезут или расстреляют. По этому поводу в тюрьме ходят разные тревожные и фантастические слухи. На рассвете одного дня отправляют куда-то целый грузовик заключенных без вещей. «Это на расстрел», — говорят старые заключенные. Определенно поговаривают, что нас вывезут вглубь Германии, в известный концлагерь Гросс-Розен. Я все надеюсь, что меня освободят, но мои надежды не оправдываются. В один из таких тревожных дней приказывают всем нам захватить свои вещи и сойти в нижние коридоры. Перед выходом я успеваю написать на стене камеры несколько евангельских текстов. Сначала проверяют, вызывая всех по фамилиям, затем выводят к закрытым грузовикам, стоящим перед крыльцом тюрьмы, и грузят туда, как сельдей, впихивая каждого прикладами и тяжелыми сапогами. В грузовике позволяют только стоять лицом вперед, вплотную один возле другого. Кругом так тесно, что нет возможности набрать свежего воздуха. Мы, упершись один в другого, стоим, и в невыносимой жаре нас продолжают утаптывать сапогами, прикладами, кулаками. А потом куда-то долго везут улицами Кракова. Через дыры парусины, которые покрыты верхи и бока нашего грузовика, мы видим улицы из сотни стоящих и ожидающих там женщин. Город, очевидно, знает о том, что нас вывозят. Нас подвозят вплотную к товарному поезду и грузят в каждый вагон по 120 человек. Солнце печет невыносимо, в вагоне душно и жарко. Но мы пока не обращаем на это никакого внимания. Через маленькие оконца в вагоне мы рассматриваем соседнюю улицу с сотнями женщин и детей, пришедших проводить своих мужей, отцов, братьев. Среди них я долго ищу свою семью, но ее нет. Она, очевидно, не знает о моем выезде. Многие плачут. А во время отхода поезда плач переходит в сплошное рыдание. Сотни рук нам машут вслед, сотни белых платков поднимаются вверх. Заплаканные лица, устремленные к небу взоры, сложенные для молитвы руки — все это говорит о горячей и последней мучительной молитве. Некоторые из женщин падают на колени на пыльной дороге и плачут, плачут. Как теперь помню маленького мальчика. Он некоторое время бежит рядом с поездом, плачет и громко кричит: «Мой папа! Мой папа!» Увидит ли он опять своего отца? «Мы увидимся через несколько недель опять!» — кричит нам вслед один мужчина. Я бросаю через окно маленькую записочку и вижу, как ее поднимает какая-то женщина. Теперь я уверен, что моя жена узнает о моем выезде. Я последний раз смотрю на крыши Кракова, где под одной из них осталась моя семья. Увижу ли я опять ее? Я сижу на полу вагона и горько плачу вместе с другими. А потом длинные томительные часы в закрытом вагоне. Не хватает воздуха и воды. Мы задыхаемся и на каждой остановке стучим в стены вагона, прося пить и отворить двери. Однако просьбу нашу редко исполняют. Свежая струя воздуха и маленький глоток воды оживляют нас лишь на короткое время, а потом опять кровь приливает к лицу, и сердце начинает биться быстро-быстро. Многие задыхаются и теряют сознание. Мы поддерживаем их последними каплями воды, но она вскоре кончается. Томит смертельная жажда. Некоторые со слабым сердцем не выдерживают, задыхаются и умирают. Мы складываем мертвых в углу вагона. Все затихают. Настроение, без того серьезное, делается тревожным, глубоко волнующим. На суровых лицах написана обреченность и безысходная скорбь. В других вагонах также есть трупы. «Нас везут, чтобы в дороге уничтожить, как евреев», — говорят в вагоне сначала тихо, а потом все громче и громче. Это настроение усиливается особенно ночью, когда поезд почему-то много часов подряд стоит на одной маленькой станции, окруженной песчаным диким полем и редким лесом. В вагоне никто не спит. «Почему мы так долго стоим?» — раздаются испуганные голоса заключенных, и они беспокойно смотрят через маленькое оконце вагона. Всех давит одна и та же мысль. «Немцы привезли нас именно сюда», на расстрел. Но через несколько часов поезд трогается снова, и тогда из грудей заключенных вырывается вздох облегчения, многие громко благодарят Бога. И снова такой же мучительный день без воздуха и воды. Наконец, вечером в конце июля 1944 года наш поезд останавливается на маленькой станции Гросс-Розен. Нас выгружают, а вагоны с заключенными женщинами отцепляют и увозят куда-то дальше. Очевидно, в женский концлагерь. На станции нас ждут уже около 150-200 эсэсовцев. Они устанавливают нас по 5 в ряд, а затем много раз пересчитывают и пересчитывают. Оказывается, что всех нас, живых и умерших в дороге, прибыло около 1000 человек. Умерших укладывают в закрытые грузовики и куда-то увозят, а нас окружают тесным кольцом и уводят со станции. Когда проходим через села, все жители выходят из своих домов, внимательно рассматривая нас. Старые немцы смотрят на нас серьезно, с сочувствием, молодые с насмешкой. У меня два чемодана. В одном из них 52 книги Нового Завета. Мне тяжело их нести, пот градом льется с моего лица. Мне помогает какой-то поляк, трамвайный кондуктор из Кракова. Мы поднимаемся все выше и выше. Больных ведут под руки здоровые. Крестьянин и рабочий помогает интеллигенту. Интеллигент ведет под руку рабочего. Уже совсем стемнело, когда мы достигли первых деревянных построек концлагеря. В них, как мы потом узнали, жили эсэсовцы со своими семьями. Здесь же помещалась комендатура лагеря со своим штабом. Здесь мы подошли к большим двухэтажным каменным воротам, от которых вправо и влево расходилась колючая проволока сотнями электрических ламп. По проволоке проходил ток высокого напряжения. Мы стояли у ворот концлагеря, ярко освещенного электрическим светом. «Встать! Попять! Снять шапки!» — раздалась грозная команда. Мы проходим с обнаженными головами через ворота, где по обеим сторонам стоят гестаповцы и тщательно нас считают. Затем выходим на громадную освещенную площадь, по которой двигаются какие-то таинственные люди, одетые в полосатую одежду бело-голубого цвета. Вдали от нас стоит человек в брюках с красными лампасами. «Очевидно, это генерал, и он будет произносить перед нами речь», — подумал я. Но генерал молчал. Он был занят своим делом. А уже позже, на следующий день, я узнал, что это был простой заключенный, и что красные лампасы носили все заключенные концлагеря. На громадной площади, куда нас привели, все, очевидно, уже было заблаговременно приготовлено к нашему приему. Рядом было поставлено около 50 столов с пишущими машинками, за которыми сидели старые заключенные и регистрировали прибывших. Я подошел вместе с другими к столу и получил металлическую пластинку на шнурке с вытесненным на ней номером 8709. С тех пор я всегда носил этот номер на шее, и с того момента я, как человек, перестал существовать, сделавшись только номером. Уже на другой день я узнал, что я ношу номер погибшего здесь заключенного, и что порядковый номер в лагере доходит до 100 000. С тех пор я уже не мог не думать о несчастном товарище, носившем когда-то мой номер. Кем он был, я никогда не узнал, но вспоминал о нем всегда с уважением. Он пал жертвой гитлеровского режима. Меня регистрировал интеллигентный украинец из Галиции. Он был уже несколько лет заключенным и отнесся весьма сочувственно к моей судьбе. Он задал мне много вопросов, записывая ответы на белой печатной карточке. «Ваша профессия?» — спросил он меня. «Проповедник и химик», — ответил я. Писавший удивился моему ответу. «Запишитесь только химиком, для вас будет лучше», — советовал он. «Я попал сюда за веру, и потому прошу записать меня также и проповедником. Я не советую вам это делать, ибо духовных лиц считают здесь большими преступниками, дают им самую тяжелую работу, и они вскоре погибают», — продолжал пишущий. «Но я настоял на своем, и он записал меня как проповедника и химика. Будете жалеть», — добавил он мне на прощание. «Но я не жалел. Я решился страдать за Бога, отдав свою жизнь в Его распоряжение.